إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد دعوات تويس призыв призыв к Всевышнему Аллаху. Это тема «Бизни Ля-Таля», о которой сегодня бы хотелось нам поговорить. Все мы, кто находится здесь, и многие из тех, кто услышит, иншаллах, эту кассету после этого, занимаются даватом. Или хотят заниматься даватом. То есть призывом к Всевышнему Аллаху, субхану ва таля. После того, как Всевышний Аллах, субхану ва таля, проявил одному из нас милость, нам хочется, чтобы Всевышний Аллах Субхану Таля сделал нас причиной в этой милости для кого-то другого. И для этого мы должны брать причины, то есть делать дават, призывать Всевышнему Аллаху Субхану Таля. И дават, то есть призыв к Всевышнему Аллаху Субхану Таля, является одним из самых лучших дел. Почему? Потому что это функция пророков. Всевышний Аллах Субхану Таля назвал дават, то есть призыв Всевышнему Аллаху, лучшим словом. То есть самое лучшее, что может произносить человек, это призыв Всевышнему Аллаху. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Аузу биллахи мина шайтану раджим, ва ман ахсану каулян мимман даа иля Аллах, ва амиля салихан, ва каля иннани миналь муслимин». И чьи слова могут быть прекраснее, чем того, кто призывает к Аллаху, творит благое и говорит: «Поистине я из предавшихся». Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит в достоверном хадисе, который приводится и у имама Муслима: «Ман далля аля хайрин фаляху мислю аджри хайлихи». Тот, кто указал на добро, получит такую же награду, как и сделавший это добро. Однако у давата есть свои правила. У давата есть своя инструкция, как делать этот дават. Многие люди на земле, желая хайра, желая добра, начали делать дават, однако этот дават был против них. То есть они навредили больше, чем сделали хорошего. Почему? Потому что они не знали, как делать дават. Не знали инструкции давата, как его совершать. Многие из нас что-то уже узнали. То есть мы изучали ислам, изучали что-то из Корана, изучали что-то из хадиса, изучали что-то из всяких наук. И нам хочется теперь это донести до людей. Каким образом нам это донести до людей? Об этом бы хотелось нам сегодня поговорить. Призывающий к Всевышнему Аллаху побуждает создание, то есть рабов Аллаха, к пути их Господа, и склоняет их к этому и удерживает их от того, что их удаляет от этого пути. И поэтому является обязательным для того, кто призывает к Аллаху, во-первых, знать то, к чему он призывает, во-вторых, знать обстоятельства того, кого он призывает, то есть дать диагноз ему, и третье, знать то, каким образом призывать этого конкретного человека. То есть три вещи. Поэтому, как говорят ученые, даватчик или призывающий к Аллаху подобен врачу. Мы знаем, что врач, во-первых, он должен разбираться в медицине, чтобы быть врачом. Правильно же? Во-вторых, когда к нему приходит больной, он должен поставить ему диагноз, потому что болезни на земле разные бывают. У кого-то голова болит, у кого-то живот болит, у кого-то нога болит, у кого-то желудок болит и так далее. То есть врач, во-первых, он разбирается в медицине. Знает все болезни. Во-вторых, к нему приходит, когда больной, он должен определить, какой болезнью он болеет. И в-третьих, после того, как поставил ему диагноз, он должен определить ему лечение. То есть именно вот от этой болезни, как ему надо лечиться. Даватчик точно так же. Во-первых, даватчик должен разбираться в давате, должен знать то, к чему он призывает. Во-вторых, когда человек придет к нему, встанет перед ним, он должен дать ему диагноз или определить его диагноз, то есть каким образом и к чему его призывать. А в-третьих, он уже после того, как определит, должен знать, каким образом призывать именно этого конкретного человека к тому, что он знает. Поэтому путь к Аллаху состоит из двух основ. Во-первых, это знание истины, а во-вторых, практикование этих знаний. И призыв к Всевышнему Аллаху является функцией посланников, как мы об этом уже сказали. Всевышний Аллах, субхану ва тааля, говорит в Коране «куль», то есть приказывает пророку, саллаху алейхи вассалям, «куль, хазихи сабили, أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. То есть, скажи, это мой путь. И я, и те, кто последовал за мной, призываем обратиться к Аллаху аль-басира, то есть на основе знаний, то есть на основе религиозных знаний. И поэтому тот, кто призывает к Аллаху, должен призывать только на основе знаний. А не так, как в наше время есть такие группы людей, мусульман, которые собираются и выходят, уезжают куда-нибудь делать дават, которые ни в чем не разбираются, которые даже нормально тахарат правильно не умеют делать, выходят призывать людей к исламу. Из этого следует, что при призыве к Аллаху следует соблюдать шариатские правила для того, чтобы этот призыв был правильным, и чтобы затем мы и те, кого мы призываем, поклонялись Аллаху Всевышнему на основе знаний. Первое правило, которое хотелось бы сегодня разобрать, это правило, которое гласит следующее. Призывающий к Аллаху должен знать то, к чему он призывает, как мы об этом уже сказали. То есть должен разбираться в том, к чему он сам призывает. И как мы сказали, подобно врачу. Представьте, если в нашей жизни врач не разбирается в медицине и придет к нему больной. Разве будет ему польза больному от этого врача? Наоборот, его этот врач может же убить, правильно? Таким же образом, валиязубилля, человек может стать причиной заблуждения какого-то человека, то есть он захочет его призывать, однако может стать, наоборот, потом причиной в заблуждении этого мусульманина. Поэтому, если кто-то призывает к Аллаху, должен знать, во-первых, шариатский хукм, то есть постановление шариата относительно того вопроса, к которому он призывает. Может быть, этот человек, призывающий, если у него не будет знаний, будет призывать к тому, что, по его мнению, является ваджибом, то есть фарзом, обязательным, а на самом деле это не является обязательным. И этим он будет обязывать людей тому, чему их не обязал Всевышний Аллах. Или же он будет призывать людей оставлять что-то, считая, что это харам, скажет, что это харам, не делайте это. И этим он будет запрещать людям то, чего Всевышний Аллах Субхана Тааля сделал для них мубахом, то есть разрешенным. И Куран и Сунна четко нам показывают, что знание является обязательным условием в действительности дел и в действительности наших речей. И то, что ни дела, ни речи наши не берутся в счет, кроме как через знание или на основе знаний. Так Всевышний Аллах Субхана Тааля говорит в Куране: «Фа'лам аннаху ля иляха илляллах вастагфир ли замбик». То есть знай. Первое, что Всевышний Аллах приказывает, знай, что нет божества, кроме Аллаха, и проси прощения у Него за свои грехи. Всевышний Аллах начал этот аят со знаний, потом уже сказал о речи, потом уже сказал о деле. И поэтому, кто изучил какой-либо вопрос в исламе, потом разобрался в нем и понял его, должен потом после этого научить этому вопросу другого человека, даже если таким образом он перенесет или будет учить людей весь шариат. То есть изучил вопрос, научил людей. Изучил второй, научил людей. Третий, четвертый, пятый, шестой. И таким образом, даже может быть всю жизнь сколько-то тысяч хадисов, сотни тысяч хадисов изучит, сколько-то десятки тафсиров, таким образом будет учить людей. И все это совершается, или все это выполняется на двух условиях. Первое, чтобы хукм, к которому человек призывает, был конкретным, понятным, с доказательством Корана и достоверной сунны. А мы знаем, что Коран, в нем нет сомнений, он весь достоверный. И мы должны понимать Коран, как об этом мы не раз говорили, только так, как это понимали саляфы этой уммы, то есть пророк, саллаху алейхи вассалям, и сахаба, ридуанулахи алейхим. А не так, как нам кажется, а не так, как нашим мозгам это чудится, как в наше время это многие мусульмане читают Коран и говорят: «Я думаю, что этот аят указывает на то и на то». Нет, мы у него спросим. То, что ты говоришь, говорили ли об этом сахабы, ридуанулахи алейхим? Если они об этом не говорили, то есть саляфы этой уммы, тогда мы не принимаем то, что ты говоришь. Если они это говорили, тогда ахлен ва сахлен, добро пожаловать, мы это принимаем. Второе условие, чтобы это доказательство не было ложным. Как мы сказали, Коран, в нем сомнений нет. А хадис? Хадисы, мы знаем, что ученые поделили хадисы на достоверные и недостоверные. А все мы знаем, что ученые также сказали, что нельзя жить или нельзя работать по недостоверному хадису. И то, единственное, в чем есть разногласие между учеными, это относительно недостоверных хадисов, которые побуждают на какие-то хорошие дела. И правильнее, что даже по ним жить нельзя. Однако те ученые, которые разрешили, они там строгие очень условия поставили. Первым, чтобы этот хадис не был сильно недостоверным, чтобы в нем недостоверность или его болезнь была какая-то слабая. То есть немножко его, как говорится, от степени хорошего хадиса отвело. Во-вторых, чтобы этот хадис подобному его хадисы были, то есть который указывает на это же дело, который побеждает этому же делу достоверные хадисы. И так далее, подобные условия. Поэтому не просто любой недостоверный хадис, который побуждает на хорошее дело, мы берем и живем по нему. Однако, как я сказал, как об этом говорят ученые, правильнее или достовернее, как сказали ученые по хадису, что вообще абсолютно нельзя жить по недостоверным хадисам. И как мы сказали, вторым условием является, чтобы доказательство не было ложным. То есть хадис не был ложным. А ложный хадис это даиф, слабый и маудо придуманный. И об этих двух условиях, то есть, во-первых, чтобы хукм был конкретным, с доказательством с Курана и Сунны, и второе, чтобы Сунна была достоверной. Об этом говорится в хадисе, переданном имам Бухари от Абдулла ибн Умара, где он сказал о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал следующие слова. «Хаддису анни валяу айя». «Передавайте от меня, будь то даже одним аятом». «Ва хаддису ан бани Исраиль валя харадж». «И передавайте от бану Исраиль, и нет в этом проблем». «Уаман казава алейя мутаамидан фальятабауа макадаху минаннар». «А тот, кто будет врать на меня специально, тот пусть готовит себе место в аду». А многие люди в наше время берут часть этого хадиса, как я сказал, о тех группах людей, которые выходят, делают таават, они всегда говорят людям, нам надо обязательно делать таават, потому что пророк говорит, хаддису анни валяу айя, передавайте от меня, будь то даже одним аятом. Однако они забывают конец этого хадиса, то, что пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, а кто будет врать на меня специально? То есть будет говорить на меня то, что я не говорю, тот пусть себе готовит место в огне. Они забывают этого. У них нет знаний, они говорят, надо передавать, однако не смотрят то, что они передают, это достоверно или нет. И приказ о передаче в этом хадисе, то есть пророк приказал нам передавать, связан с обязательностью вхождения в огонь того, кто будет лгать на него, саллаллаху алейхи вассалям, то есть на пророка. И в этом доказательство того, что пророк приказал передавать от него только то, что он действительно говорил или что он действительно делал. А это исходит только от того, кто знает то, что он передает. А это будет только тогда, то есть когда человек будет знать то, что он передает, это достоверно или нет. Только тогда, когда он, то есть призывающий, сядет у колен действующих ученых, чтобы брать у них знания. То есть будет учиться. Имея в виду у колен ученых, то есть сядет там, где даются знания. А не так, что там я что-то услышал, там я что-то увидел, и ходит это распространяет. Нет, знания в исламе берутся санадом. То есть передач от кого-то. Сами знания не берутся. Читая книгу, человек не может идти делать дават. Почему? Потому что он может быть думает, что он эту книгу понимает, на самом деле он ее не понимает. И мы знаем, что от пророка, саллаху алейхи вассалям, даже пророк, саллаху алейхи сам от себя ничего не говорил. Пророк, саллаху алейхи кто учил? Джибриль, алейхиссалям. А Джибриль, алейхиссалям, ему Всевышний Аллах, субхана тааля, передавал. Потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, передавал сахабам, сахабы передавали табиинам, и таким образом до наших времен. И поэтому, если в наше время мы откроем биографии больших ученых, будь то имам Бухари, имам Тирмизи, имам Муслим и так далее, имам Абу Ханифа, имам Шафи, имам Ахмад, имам Малик, мы всегда, когда читаем их историю, читаем, родился в таком месте, умер в таком месте, жил в таком месте, его учителя... Такой, его ученики такой. В наше время люди выходят из исламских учебных заведений и берет себе звание доктор наук, магистр и так далее. А если ты начнешь смотреть его биографию, кто его ученый, книжка такая, кто его ученик, бабушка и дедушка. Действительно, нету, как говорится, нету саната, нет цепочки знаний. И поэтому знания всегда берутся цепочкой, знания берутся только от ученых. И поэтому тот, кто знает то, к чему он призывает, будет крепко стоять в защите своей религии, которую он призывает, какие бы сомнения ни сеялись вокруг него. И также он сможет устоять в атаке других религий и заблужденных течений, и сможет объяснить их ложность и то, что в них, будь то заблуждением или отклонением. А что же касается того, кто призывает без знаний, то он остановится в начале этого пути, так как он не может защищаться и не может атаковать. Как действительно в наше время мы много слышали, что многие ребята или многие братья, думая, что они взяли исламские знания, отправляются потом в Алиязубилля, вообще отказываются от прямого пути, если он вообще не выходит из ислама. Почему? Потому что он думает, что он взял исламские знания. Пробыв в какой-то арабской стране или проучившись в каком-то институте, берет свидетельство или берет диплом и думает, что он знает, потом в Алиязубилля все оборачивается против него. Почему? Потому что у него нет знаний. И все получается наоборот. И поэтому является обязательным для мусульманина обучение, чтобы его призыв был на основе знаний. Значит, первое, что мы взяли, что любой человек, который призывает к чему-то, должен знать то, чему он призывает. А если нет, лучше ты молчи. Тебя Всевышний Аллах Субхана Таля, если не знаешь, не спросит. Тебя Всевышний Аллах Субхана Таля будет спрашивать за тебя самого. Второе, призывающий должен сам выполнять то, к чему он призывает. Это тоже очень важный пункт. Так как дела являются подтверждением слов, и любые слова, не подтверждаемые делами, обязательно потерпят неудачу. А как же может тот, кто призывает кого-то, призывать какую-то вещь, а сам он этого не выполняет? Или призывать оставить какую-то вещь, а сам он погряз в этом? Поэтому люди, надо нам знать, следуют за делами призывающего так же, как и за словами. И даже многие братья, многие из нас здесь слышали, когда многие братья ездили домой делать дават, слышали, что люди смотрят на дела намного больше, чем на слова. И поэтому дела призывающие имеют цену у людей. Даже, может быть, как мы сказали, они обращают на его дела больше внимания, чем на его слова. Всевышний Аллах Субхана Тааля говорит в Коране: «Я айюха аллазина аману, лима такулюна ма ля тафалюн, кабура мактан инда Аллах, ан такулю ма ля тафалюн». О те, которые уверовали, почему вы говорите то, чего вы сами не делаете? Велика ненависть у Аллаха за то, что вы говорите то, что вы не делаете. То есть велика ненависть Аллаха к тому из рабов, который говорит то, чего он сам не делает. И поэтому тот, кто призывает к одобряемому, должен быть одним из первых, кто старается выполнить это одобряемое. И также наоборот, тот, кто удерживает людей от чего-то порицаемого, должен быть самым далеким от этого порицаемого. А тот, кто приказывает кому-то что-то одобряемого, и сам он этого не делает, или же запрещает кому-то порицаемое, а сам делает это порицаемое, то это указывает на отсутствие его разума. А доказательством этому являются слова Всевышнего Аллаха Субхана Тааля, где он говорит: «Атахмуруна ан-наса биль-бирри ва тансауна анфусакум ва антум татлюна аль-китаб, афаля таъкилюн». Как вы повелеваете людям доброе и забываете самих себя в то время, как вы читаете Писание? Неужели вы не разумеете? Здесь есть маленькое отхождение. Многие братья в наше время говорят, то есть когда мы говорим об этом пункте, мы говорим как бы предупреждая и угрожая тому человеку, кто знает, у него есть знания, и он призывает к чему-то, и сам этого не делает. Или приказывает оставлять что-то, и сам это выполняет. Многие братья в наше время, мусульмане, что-то знают, однако не призывают других. Когда ты у них спрашиваешь, почему ты не призываешь, он говорит: это нехорошо. Почему? Потому что Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, говорит в Коране и запрещает, говорит: «Я айюха аллазина аману лима такулюна ма ля тафалюн». О те, которые уверовали, почему вы говорите того, чего не делаете? Всевышний Аллах Субхана Тааля здесь не говорит тебе «не делай дават». Однако Всевышний Аллах Субхана Тааля тебя ругает за то, что ты говоришь то, что ты не делаешь. То есть надо разбираться. И как говорят ученые, что человек, который знает и не призывает, берет два греха. Во-первых, он знает и видит, что это маруф положительное, и не приказывает делать это положительное, или видит, что это мункар, порицательная вещь, и не приказывает людям оставлять эту порицаемую вещь, то есть он берет грех, во-первых, за это, во-вторых, за то, что он сам делает это порицаемое или сам оставляет это положительное. То есть берет два греха. И ученые говорят, лучше человек один грех берет. Ты лучше, говорит, если ты сам это выполняешь, все равно ты людям, приказывая оставлять эту порицаемую вещь, или приказывая людям делать эту положительную вещь, то есть с этим ты один грех себя уже снял. То, что ты знаешь, что это мункар или маруф, то, что это порицаемая вещь, или что это положительная вещь, и ты людям либо приказываешь оставлять порицаемую, либо приказываешь делать одобряемую вещь, то есть этим с тебя уже один грех снимается. А ты берешь только грех за то, что ты знаешь, что это порицаемая вещь, и делаешь ее, или что ты знаешь, что это положительная вещь, и не выполняешь ее. Понятно, да, этот вопрос? То есть, если ты знаешь, все равно ты приказывай людям делать положительные вещи и порицай людей за нехорошие вещи, даже если ты это сам делаешь. То есть этим, как говорится, твой грех будет меньше. И в этом аяте Всевышний Аллах Субхана Таля порицает людей за то, что они говорят то, чего они делают. То есть этим Всевышний Аллах как бы обращает внимание, мы должны приказывать людям и должны людей порицать, однако тут Всевышний Аллах предупреждает, и сами должны это делать положительно, и сами должны оставлять это порицаемое. Понятно, да, этот пункт, иншаллах. Третье, призывающий к Аллаху должен знать, где что делать и где что говорить. То есть, как мы сказали, поставить диагноз и потом знать, как лечить это. То есть, если в наше время врач, во-первых, не знает, или даже если он знает, как мы сказали, если он не знает, к нему придет больной, проблема, это уже, как говорится, он может убить этого больного. Некоторые люди знают, когда он придет, он должен поставить ему диагноз. Он поставит ему диагноз, скажет, что это у человека, допустим, давление, а сам ему будет прописывать таблетки от живота. Разве от этого будет польза? Нет, конечно же, правильно? То есть мало того, что ты должен знать, мало того, что ты должен поставить диагноз, также ты должен знать, как лечить этого больного. То есть если у него давление, пропиши ему таблетки от давления. Если у него живот болит, пропиши ему таблетки от живота. Если у него, допустим, радикулит, пропиши ему то, что ему вылечит радикулит. Таким же образом, давар, призывающий к Аллаху, должен знать, где что делать и где что говорить. Так как у каждого слова есть свое место. Это великое правило, которое мы все должны запомнить. «Ликулли макалин макам». У каждого слова есть свое место. А это требует от него знания. То есть как я буду знать, где мне что говорить и где мне что делать, если у меня знаний нет? Поэтому это опять же от меня требует знания. Знание положения, во-первых, призываемого, а во-вторых, как призывать это конкретное лицо. Из этого следует то, что в призыве обязательно должна соблюдаться постепенность запретов и постепенность приказов, и все это смотря на положение призываемого, его знание и его искусность в споре. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Удуу иля сабили роббика биль хикмати валь мауизатиль хасана ва джадильхум биллати хия ахсан». Призывай к пути Господа твоего с мудростью и хорошим увещеванием и спорь с ними тем, что лучше. В наше время многие братья задают подобные вопросы. Если я вижу какую-то порицаемую вещь, как мне исправлять эту порицаемую вещь? Нельзя сразу ему отвечать, исправляй ее так-так. Допустим, он говорит, я вижу, что братья играют в нарды. А мы знаем, что нарды играть в исламе является харамом. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, тот, кто играет в нарды, тот подобен тому, кто отпускает свои руки в мясо и кровь свинины. То есть, валиязу билля, как будто бы он трогает наджасу. И мы ему ответим, этому брату, есть места, где можно взять и забрать нарды, а есть места, где запрещено подходить тем, кто играет нарды. Запрещено им делать амр биль маруф, потому что у каждого места есть свое слово, и мы должны знать, где что делать и где что говорить. Из мудрости в призыве, на основе знаний, конечно, а не на основе невежества, начинание с самого важного, из того, что подходит уровню призываемого, и все это будет успешным, если еще добавить мягкость и снисхождение. Приведем пример из Корана и Сунны Пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Первый пример из Корана. Всевышний Аллах Субхана Таля учит нас, как нам делать дава. Всевышний Аллах Субхана Таля говорит о вопросе вина. «Ясалюнака анил хам валь майсир, куль фигима исмун кабир, ва манафиу линнас, ва исмухума акбар мин нафихима». Всевышний Аллах Субхана Таля говорит, они спрашивают тебя о вине и азартных играх. Скажи, в них обоих есть великий грех и некоторая польза для людей. Но грех их больше, чем польза. Из этого аята мы видим, что Всевышний Аллах Субхана Таля сначала сказал о пользе и вреде, и это было первым шагом в запрете и требовании отказа от вина и азартных игр. То, что делает вино с разумом и пустая трата времени, отвращение от поминания Аллаха, молитвы, вражда и ненависть, которым приводят вино и азартные игры, все это намного хуже, чем некоторая польза, как прибыль в торговле от вина или в азартных играх. И это было предупреждающим запретом, или это было предупреждающим разъяснением, так как разумный человек всегда склоняется к тому, что имеет в себе благо, и сторонится того, в чем есть какой-то вред. И если человек узнает, что грех чего-то больше, чем его польза, то его природное устройство приводит к тому, что он оставляет грех, даже если на это не будет указывать шариат. То есть мы знаем, например, есть вещь, от которого есть вред. Например, кушать землю. А шариат нам нигде в Коране не говорит, что кушать землю харам. Однако наше природное устройство указывает, что в этой вещи никакой пользы нет. Правильно же? Или кушать, например, тараканов. Есть где-нибудь в Коране, Сунне дали на то, что нельзя кушать тараканов? Нету. Однако наше природное, мы, как говорится, это устранимся, брезгаем этого. Также человек, который знает, что в какой-то вещи есть определенная польза, однако вред его больше, чем польза, автоматически будет сторониться этого. Конечно, это если его сердце здоровое. Так Всевышний Аллах Субхана Тааля ниспослал первое предупреждение к арабам, которых призывал пророк, саллаху алейхи вассалям, относительно вопроса вина. Дальше Всевышний Аллах Субхана Тааля ниспослал следующий аят, в котором сказал: «Я юга лязина аману, ля такрабу салату ва антум сукара, хатта та'ламу ма такулюн». О те, которые уверовали, не приближайтесь к молитве, когда вы пьяны, пока вы не будете понимать то, что вы говорите. В этот раз мусульмане начали привыкать к оставлению распивания вина в определенное время, то есть во времена молитвы. И Всевышний запрещает верующим приближаться к молитве, когда они пьяны, до тех пор, пока они не будут понимать, что они говорят. И в этом аяте также запрещается приближаться к мечетям, так как пьяному запрещено входить в мечеть. Также содержит в себе запрет молитвы. Будучи пьяным, запрещено молиться. Поэтому запрещается пьяному молиться, так как он не в своем уме и не знает, что он это говорит. И говорят, причина снисхождения этого аята была то, что один из сахабов выпил вино и встал молиться. И сказал: «Куль я юхаль кафирун, а'буду ма та'будун». Мы знаем, что аят говорит: «Куль я юхаль кафирун, ла а'буду ма та'будун». О те, которые не уверовали, я не поклоняюсь тому, чему вы поклоняетесь. А он, будучи пьяный, сказал: «О те, которые не уверовали, я поклоняюсь тому, чему вы поклоняетесь». То есть, будучи пьяным, его мозг, как говорит, не соображал то, что он говорил, поэтому не сошел этот аят. И после этого верующие начали оставлять распивание вина во времена пяти молитв и также до вхождения молитвы. То есть, некоторое время до молитвы они уже останавливались, так как человек должен понимать то, что он говорит, то есть должен протрезветь. После второй степени пришла третья степень, где Всевышний Аллах Субхана ва Тааля ниспослал аят, в котором он сказал: «О те, которые уверовали, вино, азартные игры, жертвенники, стрелы, мерзость из деяний сатаны, сторонитесь же этого, может быть, вы окажетесь счастливыми». Сатана желает заронить среди вас вражду и ненависть вином и азартными играми и отклонить вас от поминания Аллаха и от молитвы. И удержитесь ли вы? Этим аятом было запрещено вино полным запретом во все времена и во всех местах. Вино является дурной вещью и также является делом шайтана, который является самым большим врагом человека. И вино является причиной вражды и ненависти между людьми. И оно удаляет сердце от поминания Аллаха и молитвы, из-за которых был создан человек. Мы знаем, что Всевышний Аллах создал человека для ибадата. Всевышний Аллах говорит: «Вама халякту джинна валь инса илля лиябудун». То есть Аллах создал джиннов и людей только для того, чтобы они ему поклонялись. И все счастье и весь успех заключается в оставлении харама, то есть в оставлении запретного. Из этих аятов мы видим, как Коран учит нас делать дават на основе знаний в том, к чему мы призываем. Также знать положение призываемого и знать, как призывать к этому. То есть мы знаем все прекрасно, что арабы до того много пили вина, вино у них было как вода. И если бы Всевышний Аллах Субхана ва Тааля не спасал бы вот так один раз аят харам, это бы было тяжело. Поэтому Айша радиаллаху анха говорит в одном из хадисов, что Всевышний Аллах в Мекке не спасал только относительно рая и ада, а уже в Медине начал спускать то, что харам, а то, что халяль. И если бы Всевышний Аллах не спасал бы в Мекке что харам, что халяль, люди бы отвернулись от этого. Потому что человек перед тем, как воспринимать, что является харамом, то есть запретным, что является халялем, должен сначала полюбить того, кто ему запрещает что-то или приказывает что-то делать. А если мне какой-то человек, «Валилляхи масаляля», Аллах лучше, чем эти примеры. Если какой-то человек, например, любит другого человека, тот человек его что-то просит. Всегда человек старается выполнить это. Если он просит что-то оставить, всегда человек старается оставить это. А если человек, который ему безразличен, тот ему что-то просит, он не выполняет. Тот ему что-то говорит, оставь это, он не оставляет, потому что он безразличен ему. И в этом нам урок, когда мы вернемся домой и начнем делать дават, Сначала надо научить людей любить Аллаха. Сначала надо людей познакомить с Всевышним Аллахом, Субхану ва Тааля. Понять людям, знать, кто такой Всевышний Аллах. После того, как люди поймут, кто такой Всевышний Аллах. После того, как люди полюбят Всевышнего Аллаха. Только после этого нам надо уже говорить о том, кого Он послал, Субхану ва Тааля. То есть пророка, саллаху алейхи ва саллям. Когда мы объясним о пророке, саллаху алейхи ва саллям, о его преимуществе над всеми людьми, а его преимущество над всеми пророками, когда любовь к пророку войдет в сердца людей, только после этого нам надо уже говорить людям, Всевышний Аллах сказал, это харам, пророк сказал, что это харам, Всевышний Аллах сказал, что это надо делать, пророк сказал, что это надо делать. Даже не надо будет говорить, в Аллахе люди сами спросят, после того, как ты их научишь любви к Аллаху, любви к пророку, люди тебя сами спросят, скажи мне, пожалуйста, что мне Аллах сказал надо делать, скажи мне, пожалуйста, что Аллах мне запретил делать. Потому что после того, как человек любит кого-то, он хочет выполнять то, что любит тот. Как говорится, хабибу хабиби хабиби, бакиду лю хабиби бакиди. То есть, любимец любимого любимец мой, а тот, кого не любит мой любимец, того я тоже не люблю.